Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик, из Еревана Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода», ведет программу Андрей Бабицкий. Человеку, не посвященному или посвященному не в полной мере, а я отношу себя без всякой позы к числу профанов, нынешнее обострение в армяно-азербайджанских отношениях кажется, если не полномасштабным разрывом, то, по крайней мере, серьезным кризисом. Но в этой картине как бы не все сходится в единое целое. Я перечислю события. На прошлой неделе Ильхам Алиев, президент Азербайджана, заявил о том, что если ситуация вокруг Карабаха будет оставаться такой же сложной, как и ныне, то Азербайджан оставляет за собой право применить силу. В Мюнхене в минувшие выходные прошли переговоры в формате обсуждения мадридских принципов, и их модераторы говорили о каких-то удивительных успехах, достигнутых по ходу вот этой встречи. И уже новость четверга: министр обороны Азербайджана заявил, что Азербайджану не остается ничего иного, как обратиться к военному варианту решения проблемы. И я упустил один элемент. Армения заявила о возможности признания независимости Карабаха. Вадим Дубнов, я обращаюсь к вам как к человеку со стороны. Мы с вами говорили на эту тему. Вы считаете, что все это элементы рабочего процесса, логика которого сложилась уже давно?
Да, я бы не стал драматизировать и называть это кризисом. Это действительно такой рабочий момент переговорного процесса. Азербайджан вынужден играть достаточно жесткую роль в этой ситуации, просто потому, что вяло текущий процесс регулирования играет на его оппонента Армению. Азербайджан в этой ситуации проигравшая сторона. Вяло текущий процесс – это поддержка того статуса, который сложился. Это совершенно не входит в планы Азербайджана. Азербайджан должен каким-то образом будировать процесс, придавать ему некую нервичность. Что он и делает небезопасным довольно-таки способом, потому что перевод военной темы из умозрительно-теоретической в прикладную практическую, даже если война малореальна, она довольно опасна, потому что к этой мысли просто привыкают все стороны, и дальше разговор начинается на совершенно других тонах. Но другой возможности каким-то образом подстегнуть процесс у Азербайджана, пожалуй, сейчас нет. Он вынуждает и Запад, и Россию волноваться, хотя они, в общем, догадываются о том, что здесь есть элемент блефа, но, тем не менее, они тревожатся по понятным причинам. И в итоге Алиев действительно зарабатывает тактическое очко, потому что и Запад, и Россия в этой ситуации вынуждены давить на Армению. А вот, собственно говоря, с моей точки зрения, вот такая первичная оценка того, что произошло и в Геранбойском районе, когда Алиев выступил с военными заявлениями, и того, что произошло в Мюнхене, когда было заявлено о якобы больших подвижках в этом процессе.
Ильгар Велизаде, Баку. Вы согласны вот с точкой зрения, что угроза применения силы – это не более чем блеф, рассчитанный на то, чтобы, ну, придать какую-то динамику процессу переговоров?
Дело в том, что у Азербайджана на самом деле в сложившейся ситуации остается мало возможностей для маневра, поэтому вот эти заявления продиктованы, скорее всего, вот этим. Я хотел бы еще отметить насчет выступления министра обороны. Дело в том, что министр обороны страны, которая лишилась 20% своей территории, с другими заявлениями выступать не может. А что касается заявления Ильхама Алиева, действительно, я бы хотел обратить ваше внимание на заявления, которые были сделаны им после встречи с главой администрации президента России Нарышкиным, а затем и после встречи с президентом России Медведевым, где он назвал переговоры, проведенные в Мюнхене, конструктивными, и все-таки это добавляет нам какой-то оптимизм. Я согласен с мнением, что в сложившейся ситуации Азербайджану ничего не остается, когда его вынуждают выступать с такими заявлениями.
Просто ну так подождите,
для того,
одну
хотя бы
секундочку,
для того, чтобы изменить ситуацию, как-то повлиять на ход.
Все-таки блеф или не блеф?
Не думаю, что это абсолютный блеф. Я не согласен с такой постановкой вопроса.
То есть Азербайджан готов возобновить войну?
Речь не идет о войне, речь идет о, ну, если говорить таких, о локальных военных действиях, Азербайджан вполне может применить силу, если его вот вынудят к этому.
Лаура Багдасарян, Ереван. Заявление о признании независимости Карабаха со стороны Армении – это тоже блеф?
Вы знаете, я сейчас внимательно слушала своих коллег в Москве и в Азербайджане, ну и в связи с вашим вопросом. Хотела бы сказать следующее, что вообще вот подобные заявления, которые сделал господин Алиев и которые были сделаны в ответ из Еревана, они делаются ведь не в первый раз. Они всегда делаются в те критические моменты, когда наступает какой-то кризис в переговорном процессе. Независимо от того, может быть ли произойти этот срыв, или же это напряжение наступает за рамками урегулирования. Я бы хотела напомнить о заявлении господина Аббасова в 2007 году на заседании Совета министров обороны СНГ, когда он заявил о том, что до тех пор, пока азербайджанские территории будут у армян, 100% вероятность возобновления войны. Напомню, что это был период признания независимости Косово. В этом плане меня вовсе не удивляет риторика заявления господина Алиева. Меня больше настораживает тот фон, на котором было сделано это заявление, и тот фон, на котором было сделано заявление как ответ со стороны Армении. Я хотела бы напомнить, что сейчас этот фон – это армяно-турецкий процесс, и на этом фоне все вообще рассматривается и воспринимается совершенно по-другому. И это все нужно рассматривать также с точки зрения возможного изменения статуса кво. В чью пользу, пока я не могу сказать, потому что этот процесс, он будет долгий. Мне кажется, что для Азербайджана очень важно реагировать на армяно-турецкий процесс как-то вот параллельно. Но разница в асимметрии. В асимметрии во взглядах, которые существуют у сторон в армяно-турецком процессе, и разница в асимметрии во взглядах, которые существуют в армяно-азербайджанском
процессе. Лаура, я вас вынужден прервать. Я обращаюсь к Тбилиси. Константин Жгенти. Константин, ну вот, насколько я понимаю, наша ереванская коллега говорит о том, что в связи с последними армяно-турецкими договоренностями чаша весов может потихонечку склоняться в сторону Армении. И Азербайджан не может не учитывать этой опасности и, по всей вероятности, действует в логике этой опасности.
Это отражение новой реальности, которая сложилась у нас в регионе после российско-грузинской войны. Об этом не очень любят у нас сейчас разговаривать, особенно официоз, но это так. Новая реальность существует, и эта реальность не в пользу Грузии в первую очередь. А все активности, которые последовали за этой новой реальностью, то есть активизация американцев, да и России тоже, в смысле улучшения армяно-турецких отношений, ну, естественно, с этим связанный карабахский вопрос, новая платформа, выдвинутая Турцией, сотрудничество в регионе, новые какие-то инициативы по отношению энергетических проектов, а также европейские новые инициативы в отношении восточного партнерства или нового партнерства. Все это, по-моему, отражение вот тех новых реальностей, которые созданы в регионе после вот войны России и Грузии. И вот в этом контексте эти переговоры в Мюнхене, этот мадридский документ и так далее. Я согласен, что, может быть, с моей армянской коллегой, что, может быть, армяно-турецкий процесс и армяно-азербайджанский параллельно должен протекать, но такой большой асимметрии, в смысле достижения конечной цели, я не вижу. Я уверен, что если такие страны, как Соединенные Штаты, Россия даже со своей стороны, Турция будет заинтересована в улучшении армяно-турецких отношений, они все понимают это очень хорошо, что без решения какого-то карабахского вопроса это невозможно. Маловероятно, будем так говорить, по-моему. Вот поэтому, естественно, когда этот процесс протекает, и новые моменты тут, и старые есть. Я согласен также с тем, что это не новое заявление уважаемого господина Алиева, президента Азербайджана. Не согласен с тем, что он говорил, он делал такие заявления, когда были критические моменты. Нет, он всегда делал такие заявления. Он говорил, что мы за мирное решение проблемы конфликта, но если это не приведет к результатам, Азербайджан оставляет за собой право применить силу. Это, по-моему, нормально. Это всякая страна, у которой есть такая проблема. И вот мой азербайджанский коллега сказал, что 20% территории потеряла страна практически. Де-факто, вот, естественно, и президент, и министр обороны могут это говорить.
Вадим Дубнов, у КТ Жгенди прозвучало несколько утверждений. Первое из них – это то, что если Россия, Турция и Америка не захотят, чтобы ситуация улучшилась, она и не улучшится. А если захотят, тогда, значит, все пойдет как по маслу. И второй момент. Смотрите, 1 000 000 беженцев в Азербайджане. Армяне тянут кота за хвост, им это выгодно, как вы говорите. Азербайджанцы чувствуют, что время уплывает у них из рук. Что вообще в этой ситуации делать? Действительно апеллировать к большим державам или действовать посредством военной силы?
Ну, второй вопрос, он очень глобальный, поэтому я начну с первого. Мне не совсем понятна постановка этого вопроса. Если великие державы захотят, они все сделают, а если не захотят, ничего не получится. Ведь великие державы играют каждый свою игру. И нельзя даже предполагать, что у Вашингтона, Москвы и Анкары здесь одни и те же интересы. Это сиюминутное совпадение интересов, в рамках которых и происходят вот эти два процесса. Процесс карабахского регулирования и процесс сближения Армении и Турции. Я не совсем согласен. Мне кажется, не совсем точно говорить о параллелизме, о том, что эти процессы должны идти параллельно. Они скорее обречены на некую параллельность, потому что начало армян-турецкого сближения, сейчас вспоминаю то, что было прошлой осенью, проходило под неким, как мне показалось, идеологическим знаком, что вот давайте сейчас вынесем Карабах и все армяно-азербайджанское за скобки и будем решать все, что можно решить без этих двух проблем. Это был, на самом деле, довольно здравый подход, с моей точки зрения, потому что то, что успели сделать стороны за почти год, это довольно много на фоне того, что накопилось между Арменией и Турцией. Они действительно сделали большой шаг. Они, в общем, построили некий фундамент, не более того, но это, в общем, некий фундамент для дальнейшего развития отношений. Теперь это остановилось, это уперлось в карабахскую проблему, уперлось в Азербайджан. Теперь нельзя делать вид, что Азербайджан никакого здесь нету. И сейчас полным ходом, конечно, разворачивается и второй процесс. Но даже если бы предположить, что великие державы захотели бы, чтобы все было тихо и спокойно, они, в общем-то, этого и хотят. Все равно как по маслу не пойдет, потому что очень много внутренних противоречий, и сама вся эта интрига, она исполнит внутренние противоречия. Потому что у каждого есть свои издержки и противовес. Азербайджан играет на нагнетание обстановки, но он не может играть в эту игру бесконечно, потому что тем самым он подставляет, в частности, и Турцию. У Армении есть ресурс поддержки и проблема давления на нее со стороны, и внутриполитических проблем, которые нарастают со снежный ком. Точно так же связаны по рукам и ногам и те, кого мы называем, скажем так, спонсорами этого процесса, координаторами России, Соединенные Штаты и Турцию. Это что касается первого вопроса. Что касается второго, то повторю еще раз, это очень глобально. 1 000 000 беженцев. А эта проблема, с моей точки зрения, нерешаема. А это звучит цинично, но практика десятилетий показывает, что беженцы не возвращаются, что начинается совершенно другая жизнь.
И Вадим, давайте пока на этом мы остановимся и дадим слово Баку. Ильгар Велизаде, как вам кажется, если Баку сегодня начнет тормозить армяно-турецкие отношения, сумеет ли он что-то отыграть в карабахском вопросе?
Я хотел бы вспомнить историю. Дело в том, что турецко-армянская граница была закрыта в 1993 году в ответ на оккупацию Армении Кельбаджарского района. Вот с этого начнем. Естественно, Турция, независимое государство, может проводить политику так, как она считает нужным. Но вот в Азербайджане недоумение. Как получается, что Турция закрыла границу в ответ на оккупацию, а теперь открывает, при том, что оккупация все еще продолжается, и вот никаких сдвигов в решении Карабаха Донбасского конфликта не наблюдается. Что касается, будет ли Баку тормозить процесс турецко-армянского сближения, дело в том, что, опять же, давайте посмотрим на хронологию. После того, как были подписаны протоколы турецко-армянские, дорожная карта так называемая, премьер-министр Турции совершил визит в Баку и заявил, что Турция не будет открывать границы с Арменией до тех пор, пока вот эти районы будут оставаться под оккупацией. Насколько я знаю, с мая этого года в позиции Турции особых изменений не произошло. Официальные лица Анкары до сих пор продолжают утверждать, что ратификация теперь уже подписанных протоколов возможна лишь при условии деоккупации азербайджанских вот этих районов. Так что позиция Азербайджана принимается в расчет, и у Турции с Азербайджаном много точек соприкосновения по целому ряду стратегических для Турции направлений. Поэтому без учета позиции Баку, Анкара вот таких радикальных мер, насколько мне кажется, предпринимать не будет.
Лаура Багдасарян, Ереван. Вы тоже не верите в то, что судьба беженцев из Нагорного Карабаха когда-нибудь сможет измениться к лучшему?
Я согласна с моим коллегой из Москвы, что, в принципе, как правило, беженцы не возвращаются. К сожалению или к радости, как бы это ни звучало кощунственно, но это так. И с этим нужно смириться. Я сожалею просто о том, что моя гипотеза или мой тезис о параллельности было воспринято совершенно не так, как я бы хотела сказать. Дело в том, что я как раз считаю наоборот, что эти два процесса, армяно-турецко и армяно-азербайджанский, как бы не хотели в Азербайджане или в Турции, и даже если в Армении, все равно параллельно идти не могут. Как бы ни звучало и парадоксально, вот армяно-турецкий конфликт имеет почти столетнюю историю, но сегодня стороны, как армянская, так и турецкая, больше готовы к диалогу и больше готовы к урегулированию проблем, чем армяне и азербайджанцы. Потому что формулы политкорректности в трех странах были разные в течение всего послевоенного периода. Как могут возвратиться беженцы? И я все время себя спрашиваю, если в Азербайджане вот так ратуют за хотя бы, если не синхронизацию шагов в армяно-азербайджанском и в армяно-турецком процессе, то хотя бы параллелизацию, потому что это важно для Азербайджана именно достичь параллелизации. Как могут вернуться элементарно, допустим, беженцы в Нагорный Карабах, если люди сами не готовы к этому возвращению? Это, во-первых, психологически не готовы. Не те, которые должны вернуться, и не те, которые могут их принять, и так далее, и так далее. Понимаете? Формула политкорректности в Азербайджане заключалась в том, что нельзя вообще общаться ни на каком уровне с представителями армян до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт. Формула политкорректности в Армении, она предоставляла больше свобод для общения. И вот по нашим исследованиям, допустим, которые мы проводили в 2005 году, опрос населения Армении показал, что в Армении дифференцированно подходят к разным вопросам. Например, экономическое и другое сотрудничество с Турцией, которое считалось врагом номер один для армянского того же общества, считалось не только возможным, но и полезным. Понимаете, вот такой дифференцированный подход – это отражение возможности сегодня идти на какой-то диалог с турецким обществом. Да и какие-то вот изменения в самом турецком обществе в сторону демократизации тоже были каким-то раздражителем для прежнего отношения в армянском обществе по отношению к турецкому обществу. Что касается армяно-азербайджанских обществ, это совершенно другой вопрос. И поэтому синхронный ход этих двух процессов, он сегодня просто невозможен. Это будет сугубо такой схоластический или же формальный просто шаг, который нужен, может быть, Азербайджану.
Я так понимаю, что когда вы говорите о параллелизации, вы говорите о гуманизации, что процесс нормализации армяно-турецких отношений должен стать, ну, своего рода моделью для нормализации азербайджано-армянских отношений. И у меня вопрос. В Тбилиси Константин Жгенти. Константин, но мне кажется, что для Грузии должно быть абсолютно прозрачным внутреннее устройство всех этих проблем, о которых идет речь, и беженцы, и утраченные территории. Вы сказали, что министр обороны Азербайджана имеет право говорить о применении силы. Вы считаете, что эпоха войн не прошла, что действительно силой можно отвоевать какие-то утраченные позиции?
В первую очередь я хочу вас с уважением поправить, что когда вы комментировали мое первое включение, ни в коем случае я не говорил, что все пойдет как по маслу, если ведущие державы этого захотят. Я просто сказал, что ведущие державы и Турция вместе с ними инициировали новые активности в регионе. Кстати, я очень коротко скажу, что я очень много занимался этим вопросом, потому что в течение 4 лет я был послом по особым поручениям по Южному Кавказу, и у нас было больше 200 встреч с нашими коллегами, неофициальными в основном, и представителями Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, и много-много мы говорили об этих проблемах. Проблема беженцев не такая уж нерешаемая там была, вы понимаете, и вообще я не согласен с такой постановкой вопроса, не только я, но, естественно, все беженцы. Если имеет право мнение существовать, что все должны с этим смириться, что эта проблема нерешаема, и беженцы не могут возвращаться, с таким же успехом может иметь право и то, что если не будет мирного решения, тогда может быть и военное решение проблемы. Так что, вы понимаете, не надо в этом состязаться. Я ни в коем случае не верю, что войной должны решаться проблемы, какие бы острые они ни были. Я уверен в этом, и множество моих коллег, и простых людей уверены, что надо до конца исчерпать все возможности абсолютно для достижения мирного урегулирования.
Подождите, Константин, до конца исчерпать возможности мирного урегулирования после этого применять силу. Я правильно понял логику вашего утверждения?
Теоретически, я говорю, что теоретически может существовать мнение, что если ни к чему это не приведет, тогда существует и военное решение. Теоретически оно существует. Но, естественно, надо делать все, что мирным способом это решить, и поэтому вот как раз не только участниками конфликта, но и теми сторонами, кто заинтересован в решении этого конфликта, надо, конечно, стараться мирным способом всего этого достичь. И я опять же хочу очень коротко сейчас закончить, что
вы
у нас
конфликт... Мы уже исчерпали наше время, Константин.
Спасибо.
Давайте вот на этой фатальной максиме, мира не получится, то война снова придет в наши дома. Давайте этой фатальной максимой и завершим нашу программу. Напомню, сегодня в В Кавказском перекрестке принимали участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик, из Еревана Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, и из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода». Вел программу Андрей Бабицкий. Oh, 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 oh